Всем привет! С вами подкаст «Виноваты звезды». Мы Даша, Яна и Юля. Мы обсуждаем поп-культуру с примесью астрологии. И в этот раз мы будем говорить о стардом, о звездах, в принципе, в прямом и в переносном смысле.
Да, мы сегодня будем, правда, говорить о звездах, о звездности, о славе, что это, в принципе, такое, какие вообще существуют пути прихода к славе, да, в современном мире. И, наверное, еще заодно обсудим, есть тут какая-то связь с астрологией, да, может быть, есть какие-то определенные позиции планет, которые гарантируют, что ты будешь оскаровским лауреатом или лауреатом Грэмми, и, например, есть позиции, которые гарантируют, что никогда ничего в жизни не добьешься.
Ничего тебе не светит, сиди дома на диване.
Да. Да, и мне кажется, что эта тема, она как-то так накипала и в прошлом сезоне, и вот мы тоже много как бы касались вопросов, связанных там с соцсетями, с популярностью в соцсетях, популярностью там разных звезд. В принципе, наверное, один из самых таких больших вопросов сегодня, я думаю, что вы со мной согласитесь, что стало просто невыносимо много детей звезд, которые тоже хотят быть звездами. Непотизм. Прекрасное слово, которое уже, наверное, не знаю, набило оскомину, сидит у нас у всех уже в печенках, но это правда. Я помню, как лет 6-7 назад, когда только появились вот Кендалл и Джиджи, именно так, на таком звездном небосклоне, да, и они обсуждались, и все говорили, вот, это непотизм, их там продвигают, но кто бы мог подумать, что пройдет 5-6 лет, и уже даже Джиджи и Кендалл покажутся не такими прямо...
Self-made.
Да-да-да, уже покажутся не такими агрессивными примерами непотизма, как то, что мы получили уже после. Как вы вообще относитесь к непотизму, что вы про это думаете? Всегда ли это абсолютное зло, или иногда это из-за того, что-то хорошее может тоже получиться?
Ну, в этом, в принципе, ничего плохого нет, если реально человек реально талантливый. Ну, не его вина, что если у него известны родители. Ну, что поделать, так жизнь сложилась, не всем же везет. Ну, если там есть, правда, какой-то талант, то я не вижу в этом ничего плохого. И еще второй фактор, который на это влияет, это осознанность. Если человек признает, что да, ну вот тут помогли, реально есть такая привилегия. Такая же, как с белой привилегией или любой другой привилегией. Если ты эту привилегию осознаешь, признаешь и не отнекиваешься, и не делаешь вид, что нет, этого не было такого, вы что, это я все сам, и какая привилегия. Это, конечно, напрягает, но если ты к этому здраво подходишь, если ты признаешь, что, правда, мне повезло в этом плане, но при этом ты еще и работаешь, и есть талант, то мне кажется, это окей.
Ты знаешь, по-моему, чаще все эти непо бэйбис, ну не все, конечно, некоторые любят, наоборот, сказать, что вот вы не понимаете, а мне было в два раза тяжелее, чем всем остальным, потому что мне приходилось доказывать, что я не просто сын своего отца или дочь своей матери, что я сам чего-то стою. Ну, Кендалл Дженнер, например, очень любит про такое поговорить,
да,
сказать, как
ей
не было, да, не просто сделать модельную карьеру в свое время.
Как ей было тяжело на частных джетах летать, жить в отелях, а не в квартире с семьей другими девушками.
Да-да-да.
Ну, слушайте, вы знаете, эти непо-бэйбис, они действительно сталкиваются с гораздо большим количеством осуждения и пристального внимания. Знаешь, мы сейчас посмотрим, насколько ты талантливый, мы сейчас посмотрим, чего ты стоишь. И к ним придираются гораздо больше, чем к кому-либо другому. Потому что если ты, скажем, совсем неизвестный, приходишь из ниоткуда, ну, ты такой, типа, белый лист бумаги. Никто к тебе придираться не будет. А к таким людям, как Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, особенно Кендалл Дженнер, потому что, ну, как бы семья Кардашьянов, она... Все их знают, все про них все хотят знать, но их все равно как-то вот ненавидит. И она вот из этой ненавидимой семьи, и поэтому все, что она делает, все, что сойдет с рук кому угодно, ей не сходит с рук практически никогда. Поэтому, как бы, да, у нее куча привилегий, да, она богатая, но она очень часто сталкивается с откровенным буллингом.
Слушай, ну, может быть, это какая-то компенсация, что вот, ну, не
может
же...
Ну, вот, да, типа уравновесить такой,
да, вот какой-то баланс жизненный.
Да. Я не считаю, что богатые люди и привилегированные люди, я вообще не считаю, что богатство...
Это привилегия? Правда?
Естественно, это привилегия. Я говорю о том, что это все не оправдывает буллинг. Эти люди не заслуживают буллинга просто за то, что они богатые.
Как бы, ну, буллинга вообще никто не заслуживает. Ну, так, если уж честно говорим, да.
Ну, да. И я бы не сказала, что это прям буллинг-буллинг. Ну, да, к ним больше пристальное внимание.
Это спрос просто какой-то, мне кажется, такой. Вот, что ты вот...
Ну да.
Ты хочешь с них спросить?
Ну да, к ним повышенные ожидания, да, потому что, опять же, у них были больше возможностей. Чем больше возможностей, тем больше ответственности, знаешь ли, как Спайдермен говорил.
Юля, понимаешь, и еще вот то, что Даша сказала там про осознанность и про Кендалл, это же правда так. То есть Кендалл отчасти, если мы говорим именно про нее, она отчасти провоцирует вот этот, то, что мы называем буллингом, хотя не факт, что это буллинг. Потому что, то есть, у нее же были такие речи в интервью, когда она говорила, что, мол, вот эти вот, типа, девчонки-модели, которые там делают по 125 шоу, вот это, мол, все такое, вот как пыль из-под копыт. Да, ну, как бы да, понятно, да, что у них, извините, нет другого выхода, кроме как делать 125 шоу, потому что это их единственный способ сделать модельную карьеру большую, да. Угу. То есть, да, ей повезло, она может сделать. Слушайте, она начинала свой, я помню, первый сезон, она начинала с показов Живанши, Марк Джейкобс, ну это как бы топ. То есть это то, к чему там некоторые модели 5 лет идут, кто начинает, там, не знаю, с Восточной Европы или там даже с той же Скандинавии. А это как бы сразу. Она начинала сразу просто с верхов, поэтому, конечно, ей кажется, да, что все остальные какие-то отстойные. Вот,
чего не время тратит, да.
Ну, правда, да. Почему нельзя сразу просто прийти и сняться там в рекламе Живанши? Зачем вообще тратить время на какие-то левые показы?
Плюс я помню, после этих ее высказываний люди нашли старое видео, где Крис наняла специальных тренеров, чтобы ее учили ходить правильно, а она ей, типа, не нравилась. Она говорит, да, ну, я не хочу всем этим заниматься, какие глупости, зачем еще меня будут учить ходить? То есть, мало того, что ей специально нанимали тренеров по ходьбе, то есть специально учили, делали из нее топ-модел, так она еще от всего этого отмахивалась и говорила, да ну, не хочу я быть звездой, грубо говоря, не нужно мне все это, ей так хорошо живется.
Слушайте, это такой, на самом деле, контраст. Я недавно пересматривала интервью, которое Тайра Бэнкс пару лет назад давала, по-моему, Wall Street Journal Magazine, такое странное название, и она там рассказывала, как она делала свою карьеру, то есть она же вообще себя позиционирует как такая бизнес-вумен, у которой mm-hmm. там было модельное прошлое. Она рассказывала, как она приехала вот в Париж, и, типа, у нее был, ну, условно говоря, один шанс покорить Париж. То есть, если бы Париж ее принял, да, потому что тогда считалось, что Европа более открыта к темнокожим моделям, чем, например, Америка, и ей было очень важно вот именно в Париже выстрелить. И она там говорит, как она изучала, как бы интернет-то был не только как сейчас, она изучала просто все показы, смотрела, например, там, что, условно, там, Шанель нужны были такие кокетливые девчонки, которые там шли, помахивали жемчужными бусами, да, там, с такой-нибудь mm-hmm. такой причесочкой. Потом, например, Ив Сен-Лоран, это нужны были такие секси-кошечки, и вот она реально говорит, что у нее был целый кит с собой в рюкзачке, и она перед каждым аудишеном прям готовилась, то есть меняла полностью образ, потому что вот ей нужно было пробиться, то есть она вот прям работала mm-hmm. вот просто максимально на это, да, ну и как бы мы понимаем, что и Кендалл Дженнер, который там мама наняла тренеров, она от них там отмахнулась, там, да, окей.
Потому что все это ведь записано, она все же было в Кардашианс, все было в шоу, то есть все эти ее попытки самые ранние быть моделью, все это на камеру как бы было. И люди, естественно, потом все это припомнили ей.
У меня есть такой вопрос. Вы, наверное, замечаете, что у нас одновременно существует просто дикая обсессия со звездными детьми, да? Вот каждый раз, когда кто-нибудь появляется, все говорят: о боже, это мамина копия, она пойдет сейчас по маминым стопам. И в то же время люди, правда, относятся, ну, как мы сейчас уже говорим, булят, да, немножко вот этих детей звездных, как бы все время на них так смотрят искоса и подозревают, что, мол, все им принесено на блюдечке там с золотой каемочкой. Как это вообще уживается? Как это вообще возможно? Почему так?
Мне кажется, это потому, что сначала их любят, потому что они просто дети, они милые и симпатичные, они еще ничего не делают по жизни, особо не открывают рот, не говорят, они высказываются. А потом они вырастают, начинают говорить и вести себя неадекватно в соцсетях и вообще по жизни. И тут-то вот иллюзия милого ангелочка улетает. Ну, когда уже, да, когда перестают быть детьми, уже появляются ожидания от них, а они этим ожиданиям, естественно, не соответствуют в большей части.
Ну, что соответствует ожиданиям, мне кажется, вообще?
Ну, в том-то и проблема, да, но просто у них это все публично.
Мне вообще кажется, что понятно, что дети знаменитостей, которые тоже становятся знаменитостями, это совершенно не новый феномен, это существовало всегда, и очень много нынешних знаменитостей, таких уже в летах, которые сами являются детьми,
например,
знаменитостей.
Генрих VIII и Елизавета II. Ой, почему я сказала, что вторая? Первая, конечно, господи, Елизавета II. Это, конечно, я молодец. Да, простите.
Да, но просто мне кажется, что именно наша эпоха, она... ее определяет такой абсолютный love-hate. Причем и love, и hate одинаково сильные к знаменитостям, и поэтому, в общем, что-то странное появляется. То есть, если раньше, типа, а, ребенок знаменитости, ну, посмотрим. А, ну, вроде ничего, ну, да, хорошая знаменитость, да, уже сам себе сделал имя. А сейчас всегда вот эта обсессия с знаменитостями, и как мы их любим, как мы их ненавидим, и как мы там с них спрашиваем, как они должны нам или не должны нам, как они там хорошо делают или плохо делают, канцелить их или не канцелить. Вот эта вот обсессия, она привела к тому, что, ну, собственно, к довольно токсичной атмосфере вокруг детей знаменитостей. Я не знаю, как закончить эту мысль.
Ну, ты правильно говоришь, я согласна, в принципе. Ну, какая-то такая... Мне кажется, еще соцсети просто в этом сильно очень участвуют.
Да, то безусловно.
Это как бы, ну, очень сильно на виду. Просто раньше там ребенок где-то рос со своим там 5-метровым забором в Малибу, и кто как бы особо... Ну, там, 3 раза в год мы его там видели на красной дорожке, там, на глобусе, дай бог, понимаете? Как бы и все. А здесь они все время, они везде, они в соцсетях, их очень много, и поэтому вот это ощущение, что, с одной стороны, вроде как интересно, как они там живут, что там у них есть, да, а с другой стороны, ты думаешь, какого черта, почему там у этого 15-летнего ребенка 7 машин каких-нибудь, ну, условно, ну, я думаю, как люди рассуждают.
И 20 миллионов фолловеров на Инстаграме.
Да, 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 вот-вот.
Просто мне кажется, что, опять же, сейчас родители, отношение их изменилось, потому что Вася Лемов, они детей видят как такую инвестицию изначально. Вот как та же Кая Гербер, то есть, не знаю, ее же готовили к модели тоже, то есть ей там чуть ли там 15-16 исполнилось, уже все, вперед пошла, пора работать, то есть...
Она даже раньше, кажется, она же снималась в рекламе Versace в 11 лет, по-моему, или в 10, или в 11, да. Там даже раньше.
То есть, мне кажется, у самих селебов отношение немножко поменялось. То есть, я раньше не помню особо таких случаев, когда дети там каких-нибудь известных звезд там золотого века сразу прям с малолетства начинали сниматься где-то. А сейчас это нормально. Он родился, уже начинают... Уже имя в Инстаграме бы сделали. То есть, ну, вот на вырост, как говорится.
Слушайте, у меня есть по этому поводу теория. Я думала, может, вот эта вся обсессия с детьми знаменитости, это связано с нашей еще обсессией с всякими ревайвалами, ребутами, сиквелами и всем остальным, потому что, ну, просто это правда. Вот ты говоришь, да, что это как инвестиция, но ведь в каком-то смысле так и есть. Допустим, если продюсер смотрит, он думает, ну, мама выстрелила, мама там в свое время была везде, ну, наверное, там ребенок как-нибудь, как некий такой, как сиквел, да, ну, почему люди там снимают, не знаю, ревайвалы, сиквелы, реюнионы, потому что они уже знают, что автоматически уже есть какая-то фан-база, которая это пойдет смотреть. И здесь, в принципе, то же самое получается. Уже автоматически есть какие-то там 5 миллионов фолловеров, так вот сразу, которые точно как-то будут следить. То есть, мне кажется, еще, может быть, с этим как-то отчасти связано. И...
Я согласна. И более того, во-первых, давайте, пожалуйста, зафиксируем, что у нас целых 2 выпуска в этом сезоне прошло без упоминания Платона в Козероге, но теперь пришло время его упомянуть. Потому что я считаю, что он здесь... при делах, потому что Козерог, как я много раз, наверное, говорила, это такой знак, который любит традиции, классику и вот все такое авторитетное и статусное. Тот факт, что Плутон в Козероге, мы все под влиянием этого знака там много лет уже, с 2008 года находимся, и вот эта тяга к тому, что проверенное, классическое, то есть если мама знаменитая там или папа знаменитый, родители знаменитые, то значит и ребенок тоже какой-то определенный со статусом. То есть уже есть какой-то вот... Что называется...
Как будто какой-то кредит ему, короче, выдается.
Да, да, совершенно верно. И мне кажется, что это с этим связано. Потому что если... Поправьте меня, если я не права, потому что я, конечно, не очень хорошо помню тот период. Но вот в начале 2000-х этого вайба, в принципе, не было. Там вот все время какая-то вот постоянно сменялись вот эти One Hit Wonders были. Очень много молодняка свежего. Все время все новое менялось быстро. А потом как будто какая-то мода на стабильность пришла, мода на вот эту вот авторитетность, на статусность.
Есть такое, есть, согласна.
Да, боязнь рисков какая-то.
Да, 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 конечно, ну потому что, слушайте, столько кризисов пережили люди экономических.
Да, тоже верно, можно понять. Ну как-то
уже, хочется уже инвестироваться во что-то более-менее стабильное, да.
И ведь Плутон в Козероге начался как раз тогда, когда был вот этот финансовый кризис в 2008 году.
Да, я уж так и поняла. Слушайте, ну вот есть же, кстати, вот я хотела привести примеры такого немножко неудачного вот этого непотизма. Вы, наверное, помните, сестра младшая Кейт Мосс, Лотти Мосс, с которой пытались очень активно сделать тоже топ-модель, причем именно такую топ-модель, да? Там ее пихали во все показы, куда можно было ее пропихнуть, хотя было довольно очевидно, что у нее, допустим, явная нехватка роста, да, для модели, то есть у нее как там не совсем модельная, может быть, комплекция именно по таким, если мы говорим про стандартный, да, модель, мы представляем себе, как это выглядит, как выглядит стандартная модель. Вот, ее везде пихали, там разные какие-то контракты в рекламные кампании. Я еще тогда думала, что, может быть, это какая-то такая проба пера, что Кейт готовилась свою дочь как бы запускать в эту вот индустрию, надо было немножко обкататься на ком-то еще. И вот эта Лотти, бедняга, ее там таскали по всем вечеринкам, булгари, шмулгари, какие-то обложки, не обложки, и в итоге годы прошли, она стала старше, понятно, что тоже немножко изменилась визуально, да, и она сейчас такая сейчас, ну, женщина из Инстаграма, как я это называю, инстагёрл, да, давайте так это назовем, женщина из Инстаграма, да, как-то странно. И она вот недавно завела себе страничку, например, на OnlyFans, и даже, по-моему, сказала, что, там, ну, как бы обычный моделинг, конечно, тоже там...
Все там будем.
А обычный моделинг тоже как бы ничего, но понятно, что вот у нее сейчас путь вот туда, да. То есть, и, конечно, вот ты думаешь, что когда ей открывали все эти двери просто так с кондачка какие-нибудь там условные, не знаю, Соня Рикель, Миу Миу и другие бренды, да, может быть, если бы эти двери были открыты кому-то другому, может быть, там действительно была бы какая-то карьера у кого-то, да. То есть человек просто там, ну, походил, везде поучаствовал и, по сути, там, нашел себя вообще в другом. То есть, может быть, она даже не стремилась, знаете, в эту модельную карьеру.
Может, она правда не хотела
этого всего, да. Я ей говорю, что, может быть, ей это было не нужно, может быть, так уж решили, что сестра Кейт Мосс, блондинка, ну все, срочно там на подиум, как бы выходи. Сейчас как бы история такая же, мне кажется, вот с Лилой, потому что, ну, давайте будем честны, ну, Лила пока не выглядит как очень перспективная какая-то модель, даже не выглядит как Кая Гербер, условно говоря. Но при этом ее пихают, правда, везде, она уже собирает какие-то обложки. Тут мой любимый, знаете, такой кейс, когда есть там суперзвезды, ну, суперзвезды с точки зрения там таланта, да, там какая-нибудь Вайола Дэвис такого плана, у которых там нет обложек Вок, а там у Лилы Мосс там их уже сколько, я даже уже не буду считать. То же самое было с Лили Роуз Депп, например, в свое время. Она вот хоп,
боже,
там,
обложка
Вок, одна, вторая, да, то есть как бы все пошло, то есть, ну, это вот, конечно, очень такое, не знаю, но мне кажется, эти вот негативные примеры, они тоже такие показательные. У меня еще есть, можно еще один любимый просто скажу? Никола Пельц. Ну, вы знаете, наверное, Николу, многие, наверное, ее знают как девушку
Бруклина
Бекхэма, а я следила за ее карьерой очень давно, потому что она снималась в свое время. Помните, была у Шьямалана такая очень плохая попытка экранизировать мультик «Аватар»?
Да.
Мультик просто потрясающий, фильм ужасный, и там как раз вот одну из ролей играла Никола. Она тогда еще была довольно маленькая, ей, наверное, было лет, не знаю, 14-15 такого вот плана. Ну, она так у меня как-то попала на мой радар, что называется. Я смотрела, как она там живет, развивается, и вот выяснилось же, что, ну, не то, что выяснилось, не то, чтобы скрывалось, она же из очень, даже какой-то гипер вообще богатой семьи, где, по-моему,
да, у нее папа очень
больше,
богатый,
больше 10
да.
детей, ага. То есть там абсолютно там, какое-то огромное количество детей, да, у них просто там, они какие-то, они миллиардеры, и как бы ее вот эта карьера, то есть было совершенно очевидно, что ее прям насильно делали эту ей карьеру, потому что,
такая, да.
Да, ей потом переделали нос, ей потом там переделали еще кое-что в лице, ну, чтобы она так, видимо, какие-то там стандарты тоже подошла. Ее запихнули в трансформеров, ну, тоже, знаете, такой мутный момент. Mm-hmm. В этих трансформерах у нее был просто какой-то бешеный гардероб во время промо-тура, то есть, ну, там понятно, что там какие-то просто бешеные деньги, видимо, были, было это все вложено, но по факту, будем честны, из нее, по сути, ничего так и не получилось. Ну, как бы, вот, сейчас ее вайб, конечно, девушка Бруклина Бекхэма, до этого она была девушкой Анвара Хадида, по-моему, да, а до этого еще чьей-то девушкой, ну, как бы, вот, такая вот инстагёрл.
Ну, да. Мне кажется, с ней немножко другая ситуация, она все-таки не ребенок знаменитости, то есть, ну, просто они богатые, мама у нее модель, то есть,
у нее все равно вопрос этих связей, connections, он
ну,
же связи, есть,
да, да,
конечно.
Да, да, да. Ну, это безусловно, да. Ну, просто она, у нее нет таких ожиданий, как там те же самые дети знаменитости, я вам вот про это говорю, что ей просто, типа, деньгами проталкивали, а не через славу родителей.
Да, у нее не было за счет родителей вот этого, знаете, фолловеров в Инстаграме автоматически, да, которые там, скажем, у Кая Гербера, у всех Дженнеров, у там детей Риз Уизерспун, да. У кого там еще дети.
Да у всех дети, и у всех они куда-то рвутся, честное слово. Уже просто...
Абсолютно, да.
Знаете, мне вот интересно, они вот, мне кажется, все люди в Лос-Анджелесе, если они богаты, они все обязательно хотят шоу-бизнес, как будто других опций в Лос-Анджелесе просто не бывает.
Там их и нет.
Нет, мне просто интересно, насколько это реальное желание, или это просто как бы, ну, родители в этом, ну и вроде как я тоже должен. Может быть, люди просто...
Так часто бывает, знаешь, мама, папа, врачи, кем ты хочешь быть? Хочу быть врачом.
Да.
Ну вот как бы, ничего другого в жизни никогда не видел.
Ну вообще, наверное, так, когда смотришь, что такая жизнь, типа, все так легко дается, джеты, вечеринки, отели, и, наверное, это правда кажется единственным вообще нормальной какой-то опцией, потому что, правда, что-то мы не слышали ни про кого из детей знаменитостей, кто стал бы там юристом, или врачом, или учителем, как-то этого не случается, я не знаю, может, конечно, где-то есть, может быть, поэтому мы про них и не знаем, потому что они какое-то очень тихое существование ведут, да, но тут как бы такой тонкий тоже момент, потому что, понятно, да, что может человек стать там из знаменитой семьи врачом и учителем, но не знаю, будет ли ему это комфортно.
Ну зачем? В смысле, это тяжелая работа. Это тяжелая работа, это много труда. Там надо долго учиться, чтобы стать врачом, юристом, кем угодно. Посмотрите на Ким. Человеку один экзамен надо было сдать, она уже все не смогла. То есть кому хочется впахивать вот так? То есть я не говорю, что актеры не работают. Безусловно, или модели не работают. Конечно, работают. Но давайте будем честны, это совсем другой тип работы, совсем... Да, это тоже бывает тяжело. Все устают от этого. От любой работы устаешь. Но одно дело, там, не знаю, учиться 7 лет, чтобы стать врачом, а потом, там, не знаю, у тебя, грубо говоря, реально там жизнь человека в руках. Или даже не жизнь, а просто благополучие и состояние человека. А другое дело, не учиться не надо, ни опыта, ничего. Ты просто появился.
Личку в Инстаграме просто завел, и да, все у тебя хорошо сразу.
Просто это про вложение сил и времени, которое другое.
Ты говоришь так, как будто шоу-бизнес это вот прям, ну, совсем просто, совсем как бы до мечта, а
не
работа.
Я не говорю, что кажется, совсем это... просто.
Это очень тяжело, потому что, я не знаю, даже мы записываемся, это все равно тяжело. Я не представляю, как люди, которые там, я не знаю, концерты дают для стадионов, я вообще не представляю, как они измотаны, какое это просто страшнейшее испытание для души, для тела, для всего.
Испытание деньгами и славой.
Слушайте, не измеряется это всегда деньгами. И что касается врачей там и юристов, но это тоже должно быть какое-то призвание души. Там человек должен гореть своим делом.
Да.
То есть это для них тоже не совсем работа. Я, естественно, это работа, естественно, это тяжело.
Ну, не скажи. Врачам и юристам надо быть каждый день. А на концерте там снялся ты один раз в году, снялся в фильме, или там, не знаю, у тебя был один тур в пару месяцев, и все. Все остальное время ты сидишь на пляже в Майами, и все, и попиваешь мохито.
Ну, ты знаешь, я просто вот вчера в Инстаграме видела видео с Лори Харви, которое мы упоминали в прошлом выпуске, и что она просто идет по улице в каких-то там в леггинсах, ну, видимо, с какой-то спортивной тренировки шла, и она просто идет домой. И куча папарацци, вот этот просто расстрел затвора камеры, даже ее, она уж не какая-то, она
Юля,
не прям эйлистер.
Можно я тебе скажу немножко, что вообще очень многие люди кого-то активно снимают, сами этих папарацци просят их снимать. То есть это как бы тоже не секрет.
А прикинь, ты работала неделю, и потом ты тащишься в метро в мытище 4 часа. То есть лучше, не знаю, я бы выбрала папарацци, знаешь, что выбирать. То есть кому тяжелее? Какому-то районному врачу?
Или Лори Харви в леггинсах.
Да. То есть я понимаю, что богатые тоже плачут, но...
Я просто не думаю, что это справедливо сравнивать в таком контексте, что называется, обычные классические работы и шоу-бизнес-работы. Ну, я просто не согласна с вами, что это прям вообще мечта, а не жизнь.
Нет, ну мы же не говорим, что это стопроцентная мечта. Нет, Юль, ну согласись, что это все равно как бы, ну, мечта. Пусть там, да, там есть какая-то ложечка дегтя в этой баночке с медом есть, ну, как, в принципе, наверное, везде и всегда. Но все равно это... Ну, я согласна с Дашей, я понимаю, о чем она говорит. Ну, правда, вот тащиться, она говорит потом, мытись 4 часа, да, или просто пройтись там по улице Лос-Анджелеса с кофе из Старбакса в леггинсах к своему супер горячему бойфренду Майклу Би Джордану. Привет ему.
Привет ему.
Там где-то пощелкали затвором там по дороге, ну, правда. И тем более, как я тебе сказала, Юля, это целая индустрия. Даже Анна де Армас и Бен Аффлек сами вызывали папарацци, чтобы они их снимали. Вот в этом точно не стоит жалеть людей. Правда, очень часто они сами это хотят.
Хорошо, я понимаю, что деньги — это привилегия огромная, это самая желанная привилегия для всех людей на Земле. Но, как сказано было в великом фильме «Чумовая пятница», приватность — это тоже привилегия. Поэтому давайте не недооценивать ее.
Юль, да, конечно, это правда. Но просто если хочешь
опять
приватности...
Опять же, они могут выбирать приватность.
Я думаю, они могут выбирать приватность. Я тоже считаю, что они... там есть возможность выбора.
Посмотрите там на Мэрил Стрип, посмотрите там, не знаю, Стэнли Тучи, вот такого плана селебы, которые вполне себе живут без папарацци.
Но ты берешь селебрити в летах, которые не являются прям конвенционально хот.
Как ты посмела так сказать про Стэнли Тучи?
Я обожаю Стэнли Тучи.
Он же новый секс-символ. То есть даже прям без шуток, его реально сейчас считают таким новым секс-символом. У него прям глоу-ап 60 лет произошел.
Подождите, если мы говорим про кого-то там, как ты говоришь, Юля, кого считают конвенциональный ход, мне кажется, Эмили Блант, например, там, Дженнифер Лоуренс, они не такие активные участники соцсетей, они, в принципе, выползают на свет божий там в рамках промо-туров своих. То есть у них все равно довольно закрытая жизнь по меркам, вот. То есть они не выкидывают все просто нараспашку.
Ну вот я согласна насчет Дженнифер
Лоуренс.
Даже сам
там Эмма Уотсон, например.
Эмма Уотсон, да, тоже такой пример. Да. То есть это же очень сильно зависит от того, как ты сам это регулируешь. Помните, даже Кайли, по-моему, Дженнер это говорила, что да, там я много показываю, но я показываю ровно то, что я хочу, чтобы вы, типа, увидели. То есть там очень многие вещи остаются где-то за кадром. Это личный выбор.
Ладно, вы меня убедили.
Хорошо, слава богу.
Хорошо, слава богу. Так, ну давайте скажем, что непотизм непотизмом. И хотя, конечно, уже было какое-то момент ощущение, что же все, уже не будет никаких новых селебрити не из видных каких-то семей, но у нас все-таки зажигаются какие-то звездочки. Вот пример, наверное, этого года это Аманда Горман, mm-hmm. юная поэтесса, которая выступала на инаугурации Джо Байдена в январе. И, например, Оливия Родриго, да, которая вот выпустила mm-hmm. великую песню про водительское удостоверение. И потом еще целый альбом следом.
Покорила ТикТок.
Да, вы понимаете, да, о чем я говорю, что это люди, чье имя в прошлом году еще, наверное, бы вызвало какие-то вопросы. Ты бы сказал там Оливия Родриго, или ты бы сказал там Аманда Горман. Ну, конечно, кто-то уже, наверное, знал, но их, ну, в целом, как бы, нет, не было реакции. А в этом году они уже просто суперстарс, на обложках, опять же, там, глянца, какими-то большими контрактами и сделками, там, Аманда выпускает книжки каким-то прям запоем, Оливия выпустила, очень быстро выпустила свой дебютный альбом, то есть все-таки еще можно как-то в наше время, оказывается.
Да. Есть еще надежда.
Ну, да. Есть надежда, но, с другой стороны, как бы, они обе тоже не сказать, что прям вот из ниоткуда, да, потому что Аманда, она же, ну, там, лауреат каких-то премий многочисленных национальных.
Союзных,
да-да-да. То есть у нее там все равно, даже к моменту инаугурации, например, я смотрела, у нее там было порядка, по-моему, 300, что ли, тысяч фолловеров в Инстаграме. А Оливия, она вообще-то играет в безумном каком-то сериале, который называется, как он называется? High School Musical, The Series, The Musical, по-моему.
Какое-то просто
безумное какое-то название. Да, она играет вот в этом сериале, и то есть они тоже не совсем, что прям вот с нуля. И тем более, что я смотрела, что Оливия, она вообще выступает с детства в каких-то бродвейских или околобродвейских постановках и поет.
Ну, давайте будем честны, никто с нуля не появляется. Такого не бывает.
Не бывает, думаешь, такого?
Ну, слушай, ну хоть один пример такой назови, там, не знаю, разве что такое было, вот, ну, не знаю, в тот же самый золотой век Голливуда, когда-то там Харрисон Форд, когда он был плотником, потом, не знаю, вдруг внезапно зашел на сет, и они сказали, ой, а будешь теперь звездой, и все. А такого уже, не знаю, лет 60, наверное, как не происходит в Голливуде.
А тебе не кажется, что, может быть, в принципе, сама вот эта идея такой истории Золушки, да, когда ты вот прям вот из тыквы на бал куда-то. Может быть, сама вот эта идея, она как-то отошла. То есть уже это не прикольно. То есть, да, золотой век Голливуда, это была такая американская мечта, что ты можешь быть вроде как никем из низов, а потом раз и стать суперзвездой, мегазвездой.
Да.
А сейчас, когда мы уже как-то больше сосредоточены на вопросах там карьерных и других, это уже не кажется классным. Ты думаешь, какого черта? То есть, ну, наоборот, ты должен work hard and be nice to people, или как там это вот великая цитата, которую все обычно везде вставляют, звучит. Кажется, наоборот, как это очень странно, да, что ты можешь... То есть, якобы, весь твой успех — это вообще какая-то история про удачу, судьбу, то есть, и вообще, якобы, это не зависит никаким образом от тебя, да, это странно. То есть, мы, наоборот, мне кажется, сейчас больше думаем про то, что классно, когда ты, там, не знаю, работал, делал что-то, тебе там удалось, и, безусловно, то есть, элемент судьбы и элемент удачи, они не исключены, естественно, они работают всегда. Ну, просто так устроена жизнь, это касается не только работы, это касается вообще всего в жизни, да? Но, в целом, наверное, уже сейчас история про то, что ты старался, работал, достиг чего-то, она кажется более такой актуальной.
Это просто культура гранда у нас сейчас, что у нас у всех майндсет, что мы все должны грандить. То есть работать тяжело, что типа, ты встаешь в 6 утра, 3 часа медитируешь, потом идешь в спортзал, 5 часов работаешь, потом у тебя 18-часовой рабочий день, потом ты идешь там, не знаю, чего ты еще делаешь. То есть вот такой прям, знаешь, хардкорный грайнд. Вот эти все интерпренеры и прочие, все лайф-коучи эту всю идею промотируют, что вот типа, тебе надо грандить, чтобы добиться успеха. Что, конечно, тоже немножко такое уходит немножко
токсичная продуктивность, безусловно, конечно.
Да. Это тоже Плутон в Козероге, если что. Потому что, опять-таки, Козерог, он про хардворк, про такой нелегкий путь, про тернистый, зато с такими наградами, заслуженными потом и кровью. Это вот чистая козерожья тема.
Ну вот да, то есть, мне кажется, надо, может быть, со временем как-то мы найдем какой-то баланс между вот этой вот идеей сказки, которая была раньше, там, не знаю, поколение бумеров, и вот на нынешнее сейчас поколение с этой вот культурой интерпренера и гранда. Где-то должен быть баланс, потому что и то, и другое довольно нереалистично и довольно токсично.
Ну правда, это... нет, я точно считаю, что когда вот эта идея того, что ты там должен упахаться, умереть, чтобы там 45 лет зажить вдруг хорошо, это, ну, это тоже такое, знаете, так себе вообще идейка. Мне, на самом деле, мне очень нравятся эти примеры вот этих, так сказать, британских актрис. Я не знаю, можем ли мы Аню Тейлор-Джой считать британской актрисой, учитывая, что она там родилась где-то в одном месте, выросла в другом, жила в третьем, но вот она и, мне кажется, Джоди Комер, два таких очень классных примера, когда талантливые актрисы, они начали там довольно, ну как давно, конечно, такое странное слово, учитывая их возраст, ну там, может быть, окей, 10 лет назад там начала там Джоди Коммер сниматься, Аня немножко попозже, и вообще же Аня начинала как модель, она пыталась быть моделью, но на нее как-то агентство очень быстро положило, и, в общем-то, она переключилась на актерскую карьеру. И вот, значит, они там тихонько снимались, работали там с разными режиссерами. То есть у Ани же вообще довольно хороший, то есть даже «Ведьма».
Такой прям... плавный карьерный путь, да. Это... да.
Но она как-то вот не выстреливала.
Она в «Академии вот... вампиров» снималась.
Тоже верно. И она как-то не выстреливала, и вдруг вот она выстрелила именно в какой-то правильный, что ли, момент. Вот именно, вы понимаете, что я говорю про «Королевский гамбит».
Звезды, да, сошлись, да.
Да, вот как-то, и это там прям чувствуется как очень правильное что-то. То есть вот сейчас ее карьера, она и так шла очень ровненько, с таким, может быть, не очень большим углом, но все-таки вверх. А тут она прям раз и просто понеслась, там, какие-то проекты, там вот этот вот сейчас фильм «Одна ночь в Сохо», да, выходит, потом там ее собираются снимать в роли там молодой Фуриосы. Что-то в этом есть. Вот ты как-то так смотришь на их вот судьбу, да, ну, судьбы ее и вот Джоди Коммер, которая как раз вела Нелли, «Забивая его», и думаешь, блин, это вот как-то прям, не знаю, правильный, заслуженный. Вот нет этого ощущения, что там, знаете, как бывает с всеми этими звездными детьми. Вот, например, мне например, нравится Зои Дойч, актриса, ну, вы знаете, она...
Классная, да.
Дочь Лии Томпсон, да, по-моему, зовут, которая сейчас с Томом Крузом много снималась в юности. И в «Назад в будущее» она играла еще тоже.
И папа у нее продюсер большой.
Да, там как бы вся такая семья очень кинематографичная, живущая в Калифорнии. Вот вроде она классная девчонка, но вот все равно ты как бы все время думаешь про то, как вот, ну, понимаете, о чем я, да?
То есть, да,
вот,
да.
Так, то есть как бы ты понимаешь, что она уже, у нее было столько вот этих вот шансов выстрелить разных, как, кстати, в свое время, между прочим, и у Зои Кравиц. То есть я про Зою Кравиц, я, мне кажется, лет 10 читала в журналах про то, что она up and coming. Вот перспективная, подающая надежды.
Да, next big thing.
Next big thing, да. Вот прям везде читала. Там она на обложке Teen Vogue, на обложке этого, и все это писали вот примерно там большим шрифтом, крупным. А проекты все провальные. В эти моменты ты вот понимаешь, что такое вообще непотизм, да, когда... ты как бы при каком-то минимуме вообще своих усилий получаешь просто максимум из этого. То есть любой другой актер, который провалился с проектом, он как бы уходит. То есть, вы понимаете, молодой актер, который там, не знаю, на которого какие-то надежды возложили, он снялся, ну, типа там, снимаем очередную франшизу про вампиров, оборотней и гусениц. И вот он, значит, начинает там, не знаю, снимать в первом фильме, после первого фильма все это проваливается, оказывается, что никто не хочет смотреть про гигантских гусениц. И как бы все, ему все делают ручкой, он играет там третьестепенные роли в сериалах, понимаете? А когда вот вы там чья-то дочь, чей-то сын, вы можете очень долго пробовать, и там уже не то, что первый, второй, третий шанс, там уже десятый шанс, понимаете? И вот, я до сих пор не могу сказать, что Зоя Кравиц, например, потому что она мне ужасно нравится.
Но при этом, да, КПП про абсолютно отрицательное, да.
Да, она очень классная, мне кажется, у нее классный вайб, у нее классный стиль, она вообще кажется очень такой cool girl, но ее актерская карьера, это она не блистательная совершенно, да, там ее запихнули в Big Little Lies, и этот сериал, который тоже там High Fidelity, да, как он назывался? По роману Ника Хорби, да? Ну, тоже как бы сериал там, ну, будем считать, он провалился после первого сезона, его закрыли. И не потому, что звезды так сошлись, а потому, что, ну, не был он популярным. Будем честны, сейчас, мне кажется, люди нас просто ненавидят, потому что в моем окружении все так обожали этот сериал. Не был он популярным, ясно?
То есть он был относительно популярный, да, о нем слышали, то есть, да, о нем говорили. Но то есть не так, что вот сидели и ждали со второго сезона, и там вот прям не могу упиваться этим сериалом.
Ну, это не «Ход королевы», конечно. То есть «Ход королевы» смотрели просто все. Там он просто снес реально крышу всем. Это был просто прорыв. Хотя, мне кажется, никто даже этого не предсказывал, не ожидал. Это не была такая вот роль на миллион, которая изменит твою жизнь. То есть просто вот так звезды сошлись.
Ну, с другой стороны, да, и актеров, которые, знаешь, выстрелили с самого начала, тоже не так уж много. Вот, не знаю, там, не знаю, какая-нибудь Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе.
Мне кажется, она выстрелила с самого начала.
Ну вот да, но их мало. То есть вот кого еще ты вспомнишь? Что вот самый первый фильм... И уже сразу.
Ну, мы же тоже потом выясняем про Шаламе, что он...
Тоже не хухры-мухры.
Да. С дочкой Мадонны встречался, как бы. Учился с Энсилом Элгортом.
Да,
еще один непо-бой в школе.
То есть он, из этой актерской школы.
Поэтому тут тоже такой... Кстати говоря, по поводу вот выстреливания, как вы считаете, изменилось ли вот вопрос возрастной в этом смысле? То есть раньше, например, там, ты мог стать очень популярным и успешным, только если ты очень молодой. А сейчас есть это или уже немножко меняется?
Мне кажется, всегда было 50 на 50, ну, может, там 60 на 40, то есть всегда у Голливуда...
60 на 40 — это возраст? 60 на 40?
Ну, то есть соотношение людей, которые выстрелили зрителя в более позднем возрасте и там и совершенно молодых людей. То есть всегда, естественно, есть obsession по поводу молодости, красоты и славы. Mm-hmm. То есть понятное дело, что есть склонность к тому, чтобы там, выбирать молодых актеров. Но, не знаю, если так смотреть чисто исторически, то всегда были актеры, которые в возрасте становились известны, и до сих пор это происходит.
Например?
Брэдли Купер, например, смотри.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ты считаешь, он в возрасте даже стал известным?
Даже Виола Дэвис. Ну да, сколько ему было там за...
30?
Чем-то ему, да.
За 35 ему было, да-да-да.
За 35 ему было. То есть он не был прям мальчик.
Вы считаете, что 35 — это в возрасте?
Для Голливуда на самом деле, да. Яна, но в Голливуде это реально возраст.
Мы же говорим сейчас про подростков. Мы же до этого говорили детей селевов, то есть, не знаю, которые известны уже в 18.
Ну да, 18.
По сравнению с 18, 35 — это как бы, ну, уже... Понятное дело, что это не возраст, это не в 60 лет становишься известной. Но все равно, это по сравнению с тинейджерами всеми этими и тиктокерами, которые известны в 16, это чуть позже, так скажем, по жизни.
Ну, кстати, вот мне кажется, вот хороший пример, наверное, Оливия Колман. Вот человек, да, который там реально там, в районе 40 лет и вот прям выстрелил, просто выстрелил. Да. Вот даже не нужно это, не нужно даже придумывать, что-то там притягивать за уши. Человек выиграл там Оскары, не Оскары, снялся в роли одной королевы, в роли второй королевы, то есть как-то вот поперло у нее, и она, конечно, вот в этом смысле хороший пример. Что...
Рики Джервейс тоже так же известным стал в 40 лет. Виола Дэвис та же самая.
Да, да, Виола Дэвис, мне кажется, вообще самый лучший пример.
Это такая же типа история, как с Оливией Колман. При этом, мне кажется, это еще очень много говорит о том, как мы видим славу и известность.
Mm-hmm.
То есть не то, что же они ничего не делали, сидели дома, пекли пироги, а потом хоп, и на Оскар. То есть они были довольно известны, но в своих кругах, там, в театральных кругах. Оливия Колман была очень популярна в Англии, она на глобальном уровне стала известна позже.
Mm-hmm.
То есть там Виола Дэвис тоже была довольно известная. Просто как мы оцениваем славу, то есть что мы считаем популярностью? Когда тебе Оскар дают, или когда тебя знают, как говорится, там, не знаю, люди, война, разорение, ужас, но они там носят футболку Рональда, грубо говоря, в таком плане. Это ли популярность? Это ли слава?
Ну, мне кажется, что Оскар — это скорее как синоним успеха. Это типа успех, а узнаваемость, ну, — это уже слава.
Не знаю, я бы не сказала, что успеха. Но как раз Оскар — это как раз синоним узнаваемости и славы. То есть ты же можешь быть шикарным актером, отличным актером, и не получить Оскар. Посмотри налево! То есть, мне кажется, Оскар...
Блин, посмотри налево, а ничего, что Гленн Клоуз уже 145 раз был номинирован, а так ничего не получил. Господи, Лео там с пятой попытки получил.
Опять же, да.
Ну, как бы, серьезно, посмотри налево. Почему все говорят про Лео? Ужас.
Ну, потому что Лео — это отдельная тема, для отдельного выпуска. Но вот что я хотела сказать. В прошлом сезоне, например, у нас был отличный пример о том, как мы видим славу и наше отношение к славе и к известности. Мы привели пример Доминика Веста и Лили Джеймс. И мы об этом говорили так, как будто Лили Джеймс — это известная актриса, которая снимается с каким-то там Домиником Вестом. При том, что Лили Джеймс вообще абсолютно никто, грубо говоря. То есть она снялась в паре фильмах и совершенно неизвестная. Она просто, да. А Доминик Вест, которого там, не знаю, 30 лет актерской карьеры, один из самых выдающихся сериалов в списке, просто выдающийся театральный актер, который вся Англия молится. То есть такой прям махина. А мы к нему отнеслись, ну вот как его звали, где он там снимался, что он там делал? То есть
нет,
это показывает...
Нет, ну слушай, ну мы так просто объяснили с точки зрения нашего, мне кажется, поколения скорее.
В том-то и дело, что да, что у нас фокус немножко смещенный, что мы смотрим на симпатичных и молодых, оцениваем с этой точки зрения. То есть есть у них инстаграм-фолловеры, там, насколько они известны, сколько у них там рекламных контрактов в этом плане. То есть появляются ли они там на красных дорожках. Мы вот в этом плане оцениваем известность и славу.
А надо?
Ну, не знаю, как взять пример там того же Доминика Веста. Там, человек в прослушке снимался. Сериал, который запустил, в принципе, всю вот эту вот плеяду великих сериалов. Так что, да, это как посмотреть, опять же, на славу и на известность.
Продолжая эту тему, вот у меня есть такой пример, для меня такой странный кейс, это всегда была, допустим, Селена Гомес, потому что она как будто бы известна вот именно как Селена Гомес.
Mm-hmm.
То есть не как актриса, не как певица. Понятно, что она снимается в кино, она поет какие-то песни, но я практически уверена, что там, не знаю, 5 человек из 10 мне не смогут напеть ни одну ее песню и не смогут назвать ни один ее фильм, ни одну ее роль, да, но при этом все как бы ее знают, она, у нее дикая узнаваемость, она очень популярна в Инстаграме, она всегда в топе,
да,
10 самых популярных пользователей Инстаграма, и мне кажется, что это как-то, знаете, такой, как дар и проклятие. С одной стороны, у тебя есть очень большой ресурс, который ты, по сути, можешь куда угодно и во что угодно конвертировать, но как бы во что бы ты его ни конвертировал, у тебя как будто бы вот не получается. Ну, давайте будем честны, да, она не великая актриса, к сожалению, моему большому, потому что я как не с очень большим теплом относилась душевным. И певица она, ну, тоже ну, не Уитни Хьюстон, да, тоже, честно скажу, не Уитни Хьюстон и даже не Дуа Липа, хотя, может быть, она могла бы быть как бы Дуа Липой, она все время по этому такому немножко полудепрессивном состоянии дает интервью, все время рассказывает, что она завершает то одну карьеру, то вторую карьеру, и при этом, мне кажется, абсолютно всем все равно, какую карьеру, актерскую или музыкальную, она сегодня завершает, потому что, по сути, она все равно остается Селеной Гомес из Инстаграма с большим количеством пеп, вот этих вот пикс, да, как они называются, когда папарацци снимают. И ты все время думаешь, так на чем базируется ее слава, если она не базируется там на таланте, условно говоря? На чем она? То есть это просто good looks или что?
Или каком-то Disney, талантливом продукте, который она производит. То есть продукта никакого она не производит, кроме луков, грубо говоря. Да.
Ну, то есть вот она как сама себе бренд получается, да? И вот он ничем не подкреплен. Это так странно для меня, вот, потому что ты не можешь как бы даже объяснить, то есть вот в чем вот этот вот цинус ее популярности.
Потому что она симпатичная, да, и популярная. Потому что она везде, и постоянно везде. То есть она все время на виду.
Симпатичных и популярных довольно много. И опять же, она везде. Что значит она везде? Если у нее нет какой-то такой единой линии карьерной, почему она везде? Тоже странный момент.
Ну, это такой, получается, замкнутый круг. То есть gifts and gifts and giving. Она везде, потому что она популярная, потому что она везде.
Да, конечно, Ура-Борос это называется, моя любимая. Змея, кусающая себя за хвост.
Да, Ура-Борос, да, да, абсолютно. Такая лента Мёбиуса бесконечная.
Ну, вы считаете, что это та же самая история, что famous for being famous, или это что-то немножко другое? Помните, была такая концепция в нулевых, когда
нет,
вот...
Нет, это как раз типичный famous for being famous, да. То есть, конечно, понятное дело, что ее карьера началась благодаря, там, не знаю, этому диснеевскому шоу и прочему, но теперь она, да, famous for being famous. Так же, как, там, не знаю, мы поговорили про ту же Риту Ору, примерно такой же кейс, или там Рэйчел Босворт.
Рэйчел Босворт?
Да, ну, Рэйчел Босворт.
Я ее не знаю, кто такая... Кейт Босворт.
Кейт Босворт. Почему я ее Рэйчел называю? Я все время ее Рэйчел называю. Кейт Босворт. Не знаю, почему. Я ее реально всю жизнь Рэйчел называю. Ужасно.
Слушай, ну да. Кейт Босворт, тем не менее, начала... Да, Кейт Босворт потом сделала такую карьеру модницы, да, и она вот как раз из тех, кто призывал к себе папарацци. Призывал как... Просто вот... Да, но в целом все равно она же начинала как актриса, и она, правда, вот этот вот фильм, помните, как он назывался? «Голубая волна»?
Да.
Где она играла серфершу.
Да.
Вот это же был прям очень хитовый фильм в свое время. И это
ну,
прям...
опять же, ну это не выдающийся.
Ты знаешь, что-то, да, что можно по поводу выдающегося, это как со славой, да, тут смотри, что мы имеем в виду под выдающимся, да, что там, не знаю, 15 людей упали в оморок во время просмотра этого фильма, да, или просто там, не знаю, миллион людей посмотрели его по 7 раз, потому что он им так сильно понравился. Тут тонкий тоже момент. Даша до этого упоминала тиктокеров, говорила про тикток. Я не помню, просто даже в каком контексте. Ну, что мы-то...
Я все время говорю про тикток. Это мой мут по жизни.
Сейчас же как раз несколько таких топовых персоналей из тиктока. Это вот Эдисон Рэй и Дикси Д'Амелио. Они сейчас пытаются петь. И Белла Порч еще, по-моему, пытается тоже петь. И вот это тоже очень интересно на это смотреть, потому что, с одной стороны, они дико популярны в соцсетях, да, вот эти девочки, если мы говорим там про Эдисон и про Дикси. Но в то же время их певческая карьера, ну, совершенно не идет. Она прям такая, ну, не будем говорить убогая, но, ну, скажем, убогая. И мне вот тут очень интересно, хочется вас спросить по поводу того, как вы считаете, есть ли жизнь после соцсетей, да? То есть это такая же история, как в свое время была с реалити-шоу, когда ты после реалити-шоу, ну, как бы, вроде как не мог стать эйлистером, ты всегда был каким-то человеком из мира реалити-шоу, таким вот из низов. Или это вообще какая-то другая история?
Ну, не знаю. Посмотри на Даню Милохина. Все у него хорошо.
Даш, так это в том-то и суть, что вся его слава, она вся пока в формате ТикТока и есть.
Ну, ТикТока, да. Но мне кажется, мы просто не знаем, как это... Мы же не можем это предвидеть. Пока что нет такого опыта ТикТок всего лишь стоит 2 года.
Слушай, но тем не менее, вот мне кажется, я как раз вот наблюдаю за этой историей там, с певческими карьерами вот этих девочек, и мне кажется, что... Я попыталась послушать эти песни, так посмотреть эти клипы, это, конечно, было чудовищно. Вот, но мне кажется, как... Ну, если я посмотреть рецензии, мне кажется, что вот их все равно попинывают, в том числе с удовольствием, именно потому, что они вот люди из ТикТока. То есть вот как бы, я уверена, что критик, которому не повезло писать отзыв на их творчество, он вот рад, что он может их пнуть, потому что это какие-то вот непонятные люди, которые прославились вообще по непонятным каким-то причинам. Ну, понятно, что мы считаем, что ТикТок — это все такое.
Ну, опять же, в ТикТоке гора талантливых людей. Просто обычно становятся известными реально просто симпатичные девочки, которые танцуют, либо мальчики. Единственный пример, который вот в последнее время известный, это Нейтан Эванс, парень, который спел шотландскую шонти, такую веселую раздальскую песню, и она стала дико популярной, благодаря этому теперь у него появились контракты с студиями записи.
Я хочу спросить, реально ли это человек или очередной тобой придуманный?
Нет, реальный человек. Я его специально сейчас погуглила. Нейтан Эванс его зовут. И да, он сейчас был на Brit Awards. То есть он реально выстрелил именно благодаря ТикТоку, но это не так безосновательно, как Чарли Д'Амелио или что-то в этом духе. Он реально поет хорошо.
Потому что он спел. Но видишь, он выстрелил скорее как певец в ТикТоке.
Да, как певец, как музыкант.
Просто как
да.
Кто-то в ТикТоке. Просто как тиктокер в ТикТоке. То есть вот такое, конечно, есть. Юлия, расскажи нам что-нибудь про Астра и про Славу. Как они связаны? Есть ли какие-то знаки, которые предрекают тебе невероятный успех кинематографический или музыкальный? Или, наоборот, тебя от него отдаляют?
Есть такая теория, но она крайне предсказательная и спекулятивная, и я призываю не принимать ее слишком всерьез. Но вообще совпадение немножечко шокирует. Короче, есть теория, что если у тебя одна из личных позиций, то есть это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Асцендент или Десятый дом, и также иногда Юпитер берется в расчет, если он у тебя находится в 17 или 29 градусе, то тебе предназначено быть знаменитым.
Опа-на!
И когда я стала проверять знаменитости, естественно, я могла проверять только тех, у кого известно время рождения точно, то есть куча селебрити, естественно, непроверяемы в этом плане. Действительно, у подавляющего большинства из них вот есть либо этот 17 градус, либо 29 градус. То есть нужно понимать, во-первых, что если речь идет о таких планетах, как Солнце, Луна и Асцендент, ну, Асцендент не планета, это градус...
Да. Мы-то бывало, и мы поняли.
Да. То есть там счет идет реально на минуты.
Угу.
То есть если ты родился вот в следующую минуту, градус уже может быть другой, и уже не будет вот этого попадания в этот 17 или 29 градус.
Блин.
И вот из тех людей, кого мы упоминали сегодня, у Аманды Горман, да, у нее есть планета в 17 градусе. У Ани Тейлор-Джой тоже. То есть это люди, которым, грубо говоря, предначертано быть знаменитыми. Если уж брать как бы таких проверенных временем людей с этими градусами, то, наверное, самый знаменитый человек, один из самых знаменитых людей в поп-культуре навеки вечные, это Элвис Пресли, и у него есть, планеты есть и в 17-м, и в 29-м градусе.
Mm-hmm.
У Мэрилин Монро тоже 29-й градус есть. Тоже самая знаменитая актриса всех времен народов. Я думаю, что мало кто превзойдет из женщин по знаменитости, ну, я думаю, никто.
Что? Даже Рэйчел Босворт? Моя любимая актриса?
Да.
Боже.
Вот, если брать, скажем, не по бэйбис, то есть детей знаменитостей, которые стали знаменитыми, и посмотрите, если у них градусы эти, очень многих действительно есть, очень многих, кто реально выстрелил. То есть Дакота Джонсон, Трейси Эллис Росс, дочь Дайаны Росс, у нее тоже эти градусы, Лора Дёрн, Анджелина Джоли, Джейми Ли Кёртис. Джейми Ли Кёртис вообще, она дочь двух очень знаменитых актеров. Тот факт, о котором как бы, сейчас уже мало кто помнит, потому что, ну, как бы, Дженнет Ли и Тони Кёртис, ну, они уж совсем из золотого века, сейчас о них никто не знает. Вот Селена Гомес, кстати говоря, тоже famous for being famous, она тоже с этими градусами. То есть, почему она знаменитая по этой теории, можно предположить. И как бы Гарри Стайлз, Джастин Бибер, Наоми Кэмпбелл, куча людей реально с этими градусами. То есть, опять-таки, надо понимать, что попасть в эти градусы, потому что в каждом знаке 30 этих градусов, и попасть именно вот либо в 17, либо в 29 градус, но надо реально отродиться с этим. Это должна быть какая-то судьба должна.
What's a coincidence? I don't think so.
Да, вот именно. Но, тем не менее, очень много примеров людей, которые и без этих градусов. То есть Брэд Питт, который абсолютно сам по себе был знаменитым до своего брака с Анджелиной Джоли,
mm-hmm.
тоже, наверное, в нашей эре он, наверное, самый знаменитый актер. То есть если кого угодно спросишь, любого человека любого возраста, назови мне самого знаменитого актера, но все скажут Брэд Питт. Так вот, у Брэда Питта нету ни 29-го, ни 17-го градуса, тем не менее он знаменитейший. У Оливии Родриго, кстати, тоже нет этих градусов. У Лили Роуз Депп тоже нет этих градусов, тем не менее она вполне знаменитая.
Mm-hmm.
Посмотрим, конечно, как долго это... слава продержится, потому что вот этот, эти два градуса, они считаются именно показателями такой долгосрочной славы.
Mm-hmm.
И есть также пятый градус, показатель краткосрочной славы. И одним из таких самых известных примеров считается певица Амери, которая записала в 2005-м трек «That One Thing», или как-то он так назывался, считалось, что она...
Выдающаяся
как бы...
песня.
Да, выдающаяся песня, которая породила «Go-Go-Pop», хотя говорят, что это все-таки была Бейонсе, но вроде как Амери была и до Бейонсе, кто сделал это.
Mm-hmm.
Но тем не менее, сейчас о ней никто не знает, она как бы осталась One Hit Wonder'ом. И тем не менее, в нашей эре с пятым градусом люди. Это Халси, которая вполне знаменитая, Камила Кабея, которая тоже пока как бы довольно долго держится, и София Коппола, которая, в принципе, сделала себе имя, которая не обладает краткосрочной славой, которая обладает реальным талантом, то есть тоже.
Вот как раз хотела сказать по поводу краткосрочной славы, поскольку мы вспомнили Лили Роуз Деффорд, я как раз хотела вас спросить, вот интересно, вот это такая непатическая слава, да, про которую мы говорим, когда ты становишься популярным, у тебя Инстаграм, там, не знаю, ТикТок, какие-то маленькие роли. Вот у вас нет ощущения, что вот этих непатических детей, у многих из них, да, не у всех, конечно, но у многих из них, у них будет довольно короткий этот вот селебрити-путь, потому что, ну, понятно, что это в 20 лет ты можешь быть инфлюенсером из Инстаграма, носить кроп-топик, что-нибудь в таком духе, а, наверное, ну, 45, наверное, это будет уже тяжеловато все. Хотя, не знаю, может, конечно, тоже какой-то стереотип.
Может, они какой-то другой путь найдут, не знаю.
Да,
может,
я думаю, это зависит от того, чем они изначально занимаются. То есть, понятно, что Лили Роуз Депп пока обладает, ну, как бы у нее не так много актерских достижений каких-то. Дакота Джонсон, которая, ну, не так далека от нее по возрасту, ну, не безумно прям. Она-то уже понятно, что она, у нее все хорошо уже. И как бы если брать тоже Джейми Ли Кёртис, да, она была не по ребенкам. То есть, опять-таки, у тебя может быть предрасположенность к тому, что ты будешь знаменитым. Но что ты делаешь с этой предрасположенностью, что ты делаешь с этой удачей, с этой славой, это зависит уже от твоих выборов, от твоего собственного какого-то чего-то. Также ты можешь не иметь этой предрасположенности и все равно быть знаменитым, как Брэд Питт, как Оливия Родриго. Кристен Стюарт, кстати говоря, не имеет никаких тоже этих градусов, тоже вполне знаменитый человек. Лана Дель Рей тоже. Мэри Кейт и Эшли Олсен, которые с детства знамениты, у них ни одного из этих градусов нет. То есть понятно, что они сами потом в какой-то степени ушли от этой славы, ушли в приватность, все равно их знают, они все равно известные
люди. Мне кажется, это уже связано немножко с такой инфляцией знаменитостей в современном мире. То есть их стало слишком много, и перенасыщен рынок, грубо говоря, знаменитостями.
Правда, да.
Поэтому сейчас очень много знаменитостей однодневок, даже не однодневок, знаменитостей, которые там, не знаю, популярны в этом десятилетии, а потом через 10 лет они как-то исчезают и просто живут там на дивиденды от своей бывшей славы. Или в этом плане. То есть нет таких больше знаменитостей, как раньше, которые там вот были такие небожители, боги, которые вот просто столпы, они как Кобзон. Которые вот типа вот все их знают, и это непоколебимая слава, ничего это не изменит. Сейчас вот даже, типа, как Джонни Депп, то есть знаменитости, как Джонни Депп, которые, даже несмотря на то, что они были такими, теперь они могут легко исчезнуть. И все из-за этой инфляции.
Тоже как раз хотела сказать, что по поводу того, что как вообще это фейм немножко размылся, да, с одной стороны, потому что, правда, стало очень много, потому что раньше это были актеры, певцы, там, условно говоря, вот мои документы, ну, там, модели, может быть, да, а сейчас столько вот этих вот маленьких селебрити-кластеров, когда, например, там, становятся популярными, реально же суперпопулярными могут быть, например, фотографы, которых мы там раньше, там, даже не знали, как они в лицо выглядят, да, стилисты сейчас имеют там просто какую-то армию, бывает, фолловеров, фанатов, и запускают там какие-то свои шоу, очень много людей пришло вот из интернета.
Эскорта.
И эскорт, в конце концов, тоже большой. Большая да, прослойка же вот этой вот всей, да, селебрити истории. Ну, тут, понимаешь, и еще самое главное, что, опять же, те же соцсети, вот, ну, мы, кажется, мы даже это уже обсуждали в прошлом, наверное, сезоне, что вот этот доступ к звездам, который стал как бы ближе, да, что ты уже просто практически напрямую уже можешь лайкнуть там пост Риз Уизерспун.
Да, это же тема, да.
Да, и все, и вот это расстояние сократилось, то есть они уже, правда, там, не небожители, там, до которых тебе не дотянутся никогда, они у тебя просто на расстоянии клика, на расстоянии там, твоя рука, вот твой телефон, вот ты уже смотришь их Инстаграм-фид. Ну, вот поэтому, мне кажется, ушло вот это вот такое прям вот благоговение, да, или как это называется, вот перед кем-то, типа, вау, это вот прям звезда идет.
Звезда.
Юля там приводила примеры, там, Мэрилин Монро, Элвиса Пресли. Ну, конечно, как бы это, типа, прям вот мега-стардом, то есть люди могут даже не знать вообще ничего, но при этом они знают вот, скорее всего, существование этих людей, то, что они жили. А сейчас, конечно, очень все по-разному. Хотя, наверное, Анджелину Джоли и Брэда Питта все тоже знают, мне так кажется.
Ну, мне кажется, может быть, это такие последние из такого эшелона.
Ну, сейчас там, не знаю, есть коты, которые более известные, чем некоторые селебы. Там, не знаю, какие-нибудь популярные в Инстаграме.